Традиции в храмовой росписи – фундамент, без которого существование и тем более развитие было бы невозможно. Соблюдение канонов, как многие ошибочно полагают, вовсе не ограничение. Наоборот, адаптация древних образцов под реалии нашей эпохи и есть современное церковное искусство. Роспись Софийского собора в Самаре – пример того, как это сочетается. По благословению митрополита Сергия работали здесь московские мастера, в основном выпускники Академии Троице-Сергиевой Лавры под руководством Александра Очкасова.
Было достаточно сжатое время, меньше даже 2 лет, потому что должен этот храм был освящать Святейший Патриарх. И к освящению мы, собственно, пытались закончить этот объект. Работали мы не только своей командой, но и привлекали местных мастеров. Это были студенты из Самарского художественного училища, архитектурного института и добровольцы, которые хотели учиться, у которых вообще не было художественного навыка. Мы намешивали им колера, давали кисточки и показывали, как держать руку. То есть это такая миссионерская некоторая работа у нас проходила. Вот, и все эти 40 человек трудились.
При разработке проекта росписи автор Александр Эллинский ориентировался на образцы работ ведущих иконописцев XV века, преподобного Андрея Рублева и его последователя Дионисия. Также в основе богословской программы было посвящение собора Софии, премудрости Божьей. Этот образ в христианстве осмысляется как один из ярчайших образов второй ипостаси Святой Троицы – Иисуса Христа. В книге «Притч» сама премудрость свидетельствует о себе. «Господь имел меня началом пути своего. Прежде созданий своих, из кони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли». В истории христианской богословской мысли постепенно раскрывалась эта тайна Слова Божьего, Его премудрости. Изначальная вера Церкви во Христа, в Его равенство Отцу, приобретала четкие догматические формулировки. И особенную роль в этом процессе сыграли Вселенские соборы. Вот почему традиционно их и изображают в Софийских храмах. Так и в Самарском соборе Святой Софии мы можем увидеть иконографические изображения всех вселенских соборов с 1 до 7. Уровнем ниже – фрагменты житий русских святых, как средневековья, так и более современных. Изображение самарских канонизированных праведников. Людям всегда хочется, чтобы святые, которых они особенно почитают, были ближе. Поэтому изображения, например, Спиридона Тримифунского, Серафима Саровского и других любимых многими святых, расположены на уровне глаз молящихся. Написаны эти образа, как можно заметить, на красном фоне. Сделано это для придания иконам выразительности, праздничности, для особого визуального выделения нижнего ряда киотов.
К красный – это тоже традиционный, в принципе, фон, но он используется не так часто, наверное, даже потому, что красный, его тяжело разместить в большом количестве в пространстве. И икона на красных фонах, она тоже довольно такая специфическая, ее ну, как-то либо только в какое-то частное использование, либо совсем в каком-то определенном месте в храме ставят. Это многослойный красный фон, который создает определенную глубину. Если вы подходите к этому киоту, к святому, особенно если освещение вечернее, уже не такое интенсивное, как днем, то у вас складывается впечатление, что он из этого фона просто на вас выходит. Он еще ближе становится, чем просто нарисован.
Расписанные под мрамор киоты и колонны – это тоже дань традиции и настоящее украшение собора. На первый взгляд очень сложно отличить их от каменных, впрочем, как и написанную лепнину от настоящей. Орнаменты под киотами разные, они не повторяются.
Слабая сторона современности, то, что нам надо все делать быстрее-быстрее, поэтому мы так немножко штампуем, когда нет времени. Здесь все-таки старались, несмотря на то, что у нас были очень сжатые сроки к приезду Святейшего, мы там буквально за несколько дней уже до его прибытия еще тут рисовали, но все равно старались все-таки это закончить как-то более красиво.
Древние фрески, как известно, почти всегда писались на темных фонах – синим, иногда практически черным, если говорить, например, о балканских странах.
Эти традиции продолжали наши иконописцы, которые изучали все эти технологии. Начиная с 90-х, 2000-х, много расписывалось храмов и старались соблюдать именно вот такую традиционность. В Великом Новгороде, Пскове, даже в Москве, то храмы строились часто и довольно маленьким пространством. Соответственно, расписывались они также, чтобы человека как-то приблизить к молитве, уединить внутри самого себя, чтобы он молился Господу. Сейчас храмы строятся часто большие, но вот последние годы, где-то с 15-го, может, года, может, раньше, особенно чувствуется эта тенденция к светлоте. Люди, они все равно меняются. То есть тогда у людей была своя определенная психология, тогда были более, например, маленькие общины, и, соответственно, строились более камерные маленькие храмы.
Больше света. Вот одна из задач, поставленных перед иконописцами владыкой. Поэтому в качестве основного фона росписей был выбран белый цвет.
Эти белые фоны, они украшаются традиционно какими-то цветными орнаментами. Фигуры, они стоят также в цветных облачениях. И все это создает, опять же, элементы радости.
Добиться фресковой прозрачности и тем самым оживить образ помогло использование силикатной краски.
Она на основе калиевого стекла, и она максимально приближается к натуральным пигментам, которыми пишут икону, то есть традиционную икону. В отличие от, например, масляной живописи, силикат, его преимущество в том, что он проходит в стену насквозь. То есть если сделать распил в стене и посмотреть на слой штукатурки, то он насквозь пропитан этой краской. То же самое происходит на доске, когда мы рисуем на яичном желтке, на эмульсии из яичного желтка натуральными пигментами, то наша краска, она проходит насквозь, она не создает пленку. Соблюдая древние технологии, работая по древним традициям, канонам, мы приближаемся к тем натуральным иконам и росписям, которые существовали практически с первых веков христианства. И они сохранились до нас сегодня. Это просто такая работа на века вперед.
Православная церковь, в отличие от католической и протестантской, всегда была максимально торжественной. Это стремление в росписях современных храмов сохраняется и сегодня.
Если посмотреть на святых, то мы обратим внимание на то, что у них изображены нимбы на золотом фоне. И они дают такой определенный свет, такой, можно сказать, неземной свет, на фоне ровной стены, выкрашенной разными цветами. Этот свет, он разлетается, как такие драгоценные монетки, можно так сравнить, по всему храму.
Софийский храм – первый в Самаре, где использовали помпейский стиль письма в зале торжеств. Это направление сложилось еще до появления христианского искусства после воскресения Христова. Отличается стиль тонкостью и глубиной, особенной пластикой образов, изящностью деталей. Все это настраивает на высокое и трепетное отношение ко Творцу. Самарский храм Жен-Мироносец тоже расписан в традиционном русском стиле выпускниками иконописной школы Московской духовной академии. Правда, пока частично. Готов только алтарь. Автор программы и руководитель росписи – Александра. Идея ее была в том, чтобы гармонично синтезировать между собой русскую и византийскую форму передачи.
В русском стиле более такие образы, они могут показаться декоративными, более плоскими, потому что там очень важна пластика пятна. Красная одежда или синий подол юбки, оно не должно сильно разделываться какими-то элементами света, не должно нагружаться какими-то декоративными элементами. Оно просто выступает само по себе красивое.
Традиционные полотенца, которые оформляют нижние части храмового пространства, были заменены на расписанные под мрамор.
Это чисто такой византийский ход, потому что святые, они никогда не изображаются на уровне пола, они всегда изображаются на уровне практически человеческого лица, глаз и выше, соответственно. Поэтому нижнюю часть в районе где-то 1,5 метров мы оформляем другими какими-то декоративными элементами.
Роспись здесь выполнена в традиционном стиле, с использованием синего фона как основного.
Это создает эффект расширения пространства, некий такой, может, богословский смысл, что это цвет неба, получается, что мы приближаем небо к земле. Добавлял очень мало цветных элементов, чтобы не было излишней пестроты, потому что архитектура храма, она довольно уникальна, она очень сложная, и пространство, оно очень маленькое, его нужно было грамотно оформить, чтобы не нарушить эти пропорции. Навела красный фон, красные цвета, потому что святые жены мироносицы всегда были со Спасителем, и прежде всего они присутствовали при его распятии, но также это символика того, что после распятия Спаситель воскрес. В дальнейшем, когда будет продолжаться роспись этого храма, эта пасхальная тема, она как красная нить, она должна проходить по всему этому храму.
Выбор цвета одежд Спасителя тоже служит для создания атмосферы пасхальности, но не только.
Не традиционный подход, потому что часто у Спасителя либо в сочетании синим с красным, либо синяя одежда, красная рубашка, либо наоборот. Здесь я опять же использовала белый и красный. Белый – это символ чистоты, а красный – это символ мученичества, символ победы и радости, соответственно. Поэтому я тоже сочетала именно в самом главном образе над алтарем.
По канонам образа святых жен-мироносиц в алтаре писать нельзя. И даже на переходной арке, ведущей от центра к алтарю, тоже.
Единственным выходом было изобразить их на композиции «Явление ангела жена-мироносица», потому что это тема воскресения, это проповедь того, что Спаситель уже воскрес. Она может быть, может расположена быть в алтаре. Противоположно располагается композиция, которая довольно редко используется в алтаре. Чаще используется «Тайная вечеря», но я решила заменить также на символ литургический. Это явление Спасителя апостолом в Эммаусе. По иконографии, по композиции они очень похожи. То есть Спаситель сидит в центре, преломляет хлеба, а по бокам сидят апостолы. Но в Тайной вечере они сидят там все, их там 12 вместе с Иудой, предателем, который Искариотский. А тут всего три фигуры. Появился такой сюжет, потому что очень мало храмового пространства вокруг, и надо было как-то выходить из положения.
В византийском стиле письма построение фигуры приближается к реальным пропорциям человеческого тела.
Если в русской традиции мы можем наблюдать, особенно у Дионисии, что голова в размер фигуры, в рост, она укладывается чуть ли не до 12 раз. Это очень вытянутая фигура. Но как раз-таки это компенсируется тем, что пластика пятна, она очень гармоничная, она настолько красивая сама по себе, она не имеет каких-то недостатков, что ей необходима какая-то поддержка, или мы посмотрим и скажем, что тут что-то неправильно нарисовано, у него слишком длинные руки или слишком длинные ноги. Все очень гармонично. Это чисто наша русская духовность, потому что когда мы приняли византийское искусство, к нам икона пришла в конце 13-го где-то века, как именно вот такой жанр религиозный, и мы стали служить Богу вот этим искусством, то мы от византийского искусства взяли технологию, технику, иконографию, но при этом свой духовный мир, человек русский, переложил уже на новый лад. Здесь же я за счет чего компенсировала, опять же, византийскую передачу, за счет немножко других черт у фигур. То есть я уже делала не такие изящные и вытянутые фигуры, как у Дионисия или у Рублева, я брала более византийские пропорции. Но при этом сама передача ликов, она была все-таки русская. То же самое, что мы сейчас берем древние какие-то элементы, трансформируем и подготавливаем древнее искусство под современного человека, потому что мы сами несем в себе современную духовность, у нас определенное наполнение, и мы не можем жить и существовать вне контекста современного мира.
На этом программа подошла к концу. Но мы не прощаемся с темой росписи храмов. Благодаря владыке Сергию древние традиции в церковном искусстве в храмах Самарской митрополии возрождаются, крепнут и сохраняются. Поэтому до новых встреч и храни вас Господь!